Мир вам, дорогая церковь, благословенный воскресный вечер, когда мы можем снова обращаться к Слову. И я предлагаю прочитать Евангелие от Марка, которое мы изучаем или пытаемся просто ознакомиться. Это конец второй главы уже. Итак, Евангелие от Марка, вторая глава, с 23 стиха. Марк 2:23. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: „Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать“. Он сказал им: „Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и проголодался сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при пресвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывших с ним. И сказал им: „Суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы“». Аминь. Одна сестра сказала, что возможно, наши размышления выходят на уровень разбора. Может быть. Но вот Марка мы разбираем по вечерам, по воскресеньям будет другая тема. И вот что интересно, смотря на весь обзор Евангелия от Марка, уже две главы, интересно, что вот книжники и фарисеи ранее, о чем мы размышляли, имели претензии к Иисусу. Вот в их понимании было предусудительно с их точки зрения, что он общается с мытарями и грешниками. Заметьте, когда он был у Левия, мытаря, когда было это застолье, угощение, так называемый пир, фарисеи, книжники действительно раздражались, потому что не понимали. Вот претензии были как к Иисусу. Почему вот ты, если ты учитель, почему ты общаешься с такими людьми? И вот именно мы видим сейчас некое вот продолжение, когда новое, принесенное Христом, не вписывается в ветхом представлении книжников и фарисеев. И что интересно, сейчас они уже имеют претензии к ученикам. Потом они снова будут иметь претензии ко Христу в третьей главе. И вот эта история, когда ученики идут полем и срывают колосья, знаменитая картина Поленова, где нарисована эта желтая нива, эта тропинка, и вот беззаботно идущие ученики срывают эти колосья, труд. И вот у Марка не сказано, что они проголодались. Вот Матфей и Лука описывают, что ученики проголодались, и вот они это делают, потому что хочется заглушить голод несколькими этими колоссями. И вот интересно, чудо, идут ученики, а что мы видим? Вылезают откуда-то фарисеи. Вот что им там делать в этом поле, когда идут ученики? Что им делать? Вот как будто, знаете, такая ассоциация с каким-то биноклем, смотрят, где что, кто-то ошибся, где-то что-то сделал противозаконное. И мы видим, что дальше, мы увидим, что и ко Христу будет вот именно такое особое внимание, чтобы уловить его в чем-то. Что Христос сделал так, чтобы действительно иметь повод к тому, что он сделал ошибку или же грех. И вот для фарисеев это была жатва и молодьба. И ученики действительно идут, они трут эти колосья. И вот видим, что за Христом всегда шла не только множество народа, но и так называемые оппоненты, которые искали повод, где только можно найти. И вот в третьей главе, когда мы будем проходить, мы увидим, что он заходит в синагогу, когда к нему приходит человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали, написано, за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Но это будет потом. Сейчас они занимаются учениками. потому что, ну, не положено, как они думают, вот просто рвать и кушать. Интересно, что когда мы сидим в окопе, мы никому не интересны. Но если мы чем-то занимаемся, если мы диссонируем, то за нами наблюдают. И вот как поступать? Вот как поступать в этой ситуации? Действительно, нужно не давать повода, кто ищет повод. Но очень важно принципиально отстаивать истины, на которой мы стоим. И вот, смотря на жизнь Павла, мы видим, что он старался не провоцировать тех людей, которые за ним наблюдали. Для всех он был всем, чтобы приобрести многих. Павел не шел на так называемый конфликт. Но, с другой стороны, для тех, кто приходил посмотреть за нашей свободой, он пишет Галатам, он пишет, что мы ни на час не покорились. Мы были тверды, и мы конкретно говорили. И Иисус знал, что за ним наблюдает. Но вот жизнь Иисуса, она знаменательна для нас тем, что Он готов быть, дать в любой момент своей жизни отчет каждому вопрошавшему у Него, потому что Он знал, что Он учит, Он знал, как Он поступает, Он знал, что Он говорит, а в частности, Его дела никогда не расходились с Его словами. И вот всякая работа в субботу запрещена. И вот мы видим некую сложность. Какую? А именно, что Христос субботу никогда нигде не отменял. Вот интересно, когда мы воспринимаем, или кто-то воспринимает Христа, как, который намеренно провоцирует своих современников, тем, что он делает что-то предусудительно в субботу, вот как будто вот, действительно что-то не то, что нужно было. Но когда мы смотрим на жизнь Христа, на Евангелие, мы видим, что Христос вернулся для того, чтобы истинный смысл субботы приподнять, вытянуть, напомнить, вот расчистить от той шелухи, которая была со времен до Него, когда книжники, фарисеи и другие учителя вот извратили. Мы видим, что день субботний, день, седьмой день посвящен Господу. И вот первое упоминание об этом дне мы читаем в начале Библии, это вторая глава. Это вторая глава книги Бытие, когда Бог творит 6 дней. И мы читаем начало второй главы. «Так завершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог день седьмой, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вот сам Бог, когда создавал все видимое здесь на земле, мы видим, на седьмой день Он успокоился от своих трудов. И что Он сделал? Он освятил этот день. Он благословил его, он почил. И действительно, для евреев, как храм, как синагога, как обрезание, так и суббота была неким таким краеугольным камнем, некая идентичность еврея, что люди, которые окружали еврейский народ, а мы видим, в частности, уже это римский мир, греки, римляне, они прекрасно знали, что вот эти люди в субботу особенные. Они в субботу не делают то, что делают в обычный день. И вот действительно, они видели, что они только молятся, они ходят в синагогу, но Христос не отменял субботу. Я потом поясню, почему мы именно воскресенье. Но тем не менее, одновременно Христос сделал в субботу и это дела, и это было просто не просто ворчание книжников фарисеев, что он нарушает эту субботу. Уже в третьей главе мы увидим, что они согласились за то, что так он нарушает, и субботу тоже, убить Христа. Почему? Потому что вот в книге «Исход» в субботу ни жатвы, ни сеяния. То есть мы видим, что заповедь, возведенная в степень абсолюта, часто становится нечто противоположному, оригинальному, начальному замыслу. Ведь так не было в начале, когда Бог постановлял израильскому народу, в книге «Исход», в книге «Второзаконие». Мы видим, что действительно в день, в котором Бог ожидает от человека, это будет день отдыха. Седьмой день – суббота. Воскресенье – это уже первый день недели. День активного отдыха. Потому что мы вот 6 дней мы вкалываем, чтобы как-то обеспечить самого себя. Но Господь именно один день предназначил для того, чтобы мы могли отдохнуть для общения с Богом и с ближними. И это не просто вот день такой отдыха, знаете, где-то там поспать, просто меня не трогайте, я устал и все. Это активный отдых. В том плане, что мы идем на служение, в том плане, что мы общаемся, в том плане, что мы поклоняемся. И вот когда мы говорим о субботе в контексте того, что мы сейчас размышляем, интересно почитать 58 главу пророка Исаия. Эта глава знаменательна тем, что она, может быть, больше говорит вначале о посте, о чем было сказано ранее, когда ученики Иоанна и фарисеи не понимали, что такое истинный пост, когда говорили, почему вот все постятся, а твои ученики не постятся. Но далее мы видим, что пророк Исаия говорит именно о субботе. 58 глава, с 13 стиха. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнений прихоти твоих, святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость, Господи, и я возведу тебя на высоте, на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господа изрекли это». Вот интересно, что пророк Исаия Святым Духом провозглашает, что суббота – это день отрады, то есть день радости. Это день отдыха, когда мы просто не делаем обычную работу, когда мы не исполняем вот, прихоти своих, когда не будем вот, пустословить. Но это день отрады, день радости. Какой может быть день радости в плане субботы у фарисеев? Когда шаг лево, шаг вправо – расстрел. Когда полностью ты под прицелом, и то, что Бог даже от тебя не ожидает – но книжники, фарисеи, учителя того времени, они требуют от тебя этого. Мало того, что дойдет до того, в 3 главе, когда вопрос будет стоять, а помогать ли в субботу нуждающимся или нет. Ну хорошо, об этом мы будем говорить дальше. Ну хорошо, если это мой осел упал, я его вытащу. А если это человек, он подождет. Как мы можем извратить, как человек может извратить то, что должно послужить радости к поводам унынию, поводам ничего не делать? И вот именно в 3 главе, вот спасать или погубать? Лучше ничего не делать. Суббота. Когда мы говорим о таком термине, как контекстуализация, то вот вспоминаю именно закон 3 колосков в Советском Союзе. Когда вот то, что, скажем, в Библии сказано, или то, что происходило, если мы это связываем с современным моментом, с сегодняшним днем, то мы вот помним, когда за 3 колосков могли и расстрелять. Если семья голодает, ну, найдут, что ты взял немножко зерна, не просто ссылка, а расстрел. И вот тоталитарная система может быть религиозной. И вот мы видим, что люди извращают то, что должно служить к радости и для естественного удовлетворения потребностей, вот становится системой угнетания, системой, которая порабощает человека. И действительно, можно сказать, что люди через призму учения фарисеев становились рабами субботы. Но суббота не для этого предназначалась. И вот Христу зададут вопрос, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать. И Христос прибегает к помощи, какие делали раввины. для того, чтобы сделать некий диалог, он прибегает к способу аргументации, исходя из прецедента. И он обращается к книгам Ветхого Завета. Книжники ж они и фарисеи хорошо знали Ветхий Завет. Но давайте обратимся. И как он говорит, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, который имел нужду и проголодался сам и бывший с ними? Неужели вы никогда не читали, фарисеи? И вот что интересно, и он напоминает эту историю, когда царь Давид пришел к священнику и попросил хлебы, предложения. Он попросил что-то поесть, но у того ничего не было, и тот отдал ему 12 хлебов предложения, которые ели только священники, но того, чтобы человек не умер от голода, как это был Давид и его воины, священник ему отдал эти хлебы. Это мы можем прочитать в книге «Первый царств», 21 глава. Первая книга царств, 21 глава. Ну, что вот интересно, этот текст вызывает некое изумление или же много вопросов. Почему? Вот если быть принципиальным к именам, то многие критики или скептики сразу говорят, что вот в Библии есть ошибка. Потому что Марк говорит о первосвященнике Авиафаре, но мы видим, что Давид пришел к священнику Ахимелеху, а священник Авиафар, это был уже сын Ахимелеха. И вот сразу становится вопрос, что, а как это совместить? Вот неужели Марк ошибся? Неужели Марк написал неправильно? И вот, готовясь, читал литературу, действительно, вот почему-то многие имеют такую смелость говорить, что вот есть в Библии некие ошибки. Когда мы начинаем изучение Евангелия от Марка, мы видим, что упоминается пророчество о Иоанне Крестителе. И там также вот слова, которые были у Малахии, они приплюсовываются к пророку Исаии. Кто-то скажет, что это ошибка. Когда мы говорим здесь, что вот другое имя назначено, это разве ошибка? Когда дальше мы будем читать, мы тоже видим некие моменты, когда будем изучать дальше Евангелие от Маркова, где тоже скажут, что что-то не то. Но действительно, когда мы говорим о том, что что-то не сходится вот так с нашего такого современного академического подхода, когда нам главное, чтобы было так все строго, то мы утверждаем действительно, что Библия – это не книга точных цифр и дат. И если написано, что солнце остановилось, то мы понимаем, что в то время нужно было говорить именно так, а не земля остановилась при Иисусе Навине. Поэтому мы верим в то, что каждое слово Боговдохновенно в оригинальном тексте. И вот Дух Святой сохранял от ошибок автора его понимание, его мысли и слова. А слова, которые автор писал из своего запаса словарного. Почему вот Марк именно описывает и говорит то, что Авиафар, а не Ахимелех? Я не знаю. Может быть, просто хотел сказать, что в течение времени, продолжение жизни Авиафара. Может, потому что Авиафар был великим священником, пересвященником, вместе с священником Садоком, этим близким другом Давида, они дальше несли служение. Но дело в том, что действительно, у кого есть повод, тот может говорить свое. Но мы видим, что смысл здесь в другом. А смысл в том, что Христос пришел и показал новое, показал новый смысл учения, которое было именно закрыто до его прихода. Интересно, что мы видим, что делает Давид. Он ест хлебы предложения в святилище, не в храме. Храм еще был не построен. И он ищет укрытие и пищу. И принцип таков. суббота для человека. Когда мы читаем этот текст, где Христос говорит «суббота для человека», а не «человек для субботы», то вот интересно, что в оригинальном тексте смысл этого стиха таков, что «суббота сотворена для человека», а не «человек сотворен для субботы». Вот некое такое ударение, некая особенность показать в том, что стоит в начале, кто сотворен в начале первый и для чего нужна суббота так таковая. И вот принцип творения. Суббота не предшествует творению, а следует именно за творением, за созданием человека. И сотворена она для человека. Вот венец творения что? Человек. И он должен был владычествовать, у него было это право господствовать над творением. И вот заповедь, которая говорит о субботе, не для господства над человеком, а мы видим, произошло именно то, что мы, о чем мы сейчас говорим. Но чтобы быть помощницей для человека, регулировать жизнь человека. Почему? Потому что человек главный. Не суббота главная, человек главный. Когда вот грех, новая реальность пришла в жизнь первых людей, помните, как Бог сказал Каину, что вот грех лежит у порога. Он влечет тебя к себе, но ты должен господствовать над грехом. Вот Бог говорил Каину, но вышло все по-другому. Он убил своего брата. Но человек должен господствовать над всем то, что Бог создал. Он дает этому то право. Но для фарисеев было все иначе. Суббота для человека. И вот первый раз в неделю, один раз в неделю оставь дела свои, собери семью, помолись и приди в состояние покоя. Когда мы говорим вообще о покое, так называемом, мы видим, что Бог устанавливает седьмой день, седьмой год, 50-й год, вот юбилейный год. Для чего? Для того, что Он прекрасно видит, что этот цикл будет нарушаться. Человек, ты должен остановиться, потому что ты должен быть в покое, ты должен успокоиться. Будет у тебя этот юбилейный год, отпусти всех должников, отпусти всех своих рабов. Бог позаботится о том, что у тебя будет достаток и будет успех, и тебе не будет вреда от этого. Но мы видим, что действительно человек извращает то, что Бог постановил. И потом еще были вавилонские плены, ассирийские. Состояние покоя. Но для иудеев это становится религиозным ритуалом, формальность, когда нельзя было помочь человеку, потому что вот мы же в субботе. Итак, заповедь должна была быть не ограничением от естественных потребностей, но заповедь – это иго радости для человека. Вот когда мы смотрим на параллельный текст Матфея о срывании колосьев, мы видим, что в 12 главе это написано у Матфея, то выше мы читаем, что Христос говорит 28 стихом: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя легко». И потом идет это повествование о срывании колосьев, и Христос говорит, что «но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын человеческий Господин и субботы». Вот интересно, что нужна эта суббота, чтобы успокоиться, чтобы быть в этом покое. И действительно, для человека все иначе, если он это понимает. Если он понимает, что заповедь его не должна отягощать, она не должна его ставить в эти рамки, когда он мучается, когда он действительно думает, что через эту заповедь он получит спасение, или как-то Бог будет более им доволен. А чем больше, скажем, эта заповедь, тем труднее, тем для Бога это благоприятнее. И в какой-то мере мы видим и в христианском мире так называемые аскеты в истории христианской церкви, которые удерживали себя от сна, от пищи, которые говорили, что не нужно вступать в брак, вот мы в монашестве, мы должны вот себя в этих рамках удерживать, как иудеи удерживали себя во время субботы, что нужно вот полностью делать то, что Бог не хочет. Но если Бог заложил в нас, что нужно спать, что нужно есть, что нужно создавать семьи, заповедь Его не тяжка. И вот главный момент, о котором здесь подводит Христос, что суббота для человека, а человек не для субботы. Поэтому Сын человеческий есть Господин и субботы. И вот снова в этой главе мы встречаем Сын человеческий второй раз уже. Вначале мы слышали, что у Сына человеческого есть право прощать грехи, и Он это делал. И об этом Он заявлял конкретно. А сейчас Он говорит, что Он есть Господин и субботы. Сын человеческий, Господин и субботы. И вот кто находится в доме, который считается другом, они прекрасно понимают, кто такой Сын человеческий. А это, как мы уже говорили ранее, сразу идет аналогия на текст с книги Даниила, когда я увидел Сына человеческого на облаках ветхими днями. Это вот прецедент того, чтобы показать, что это не простой человек. Но кто находится вне дома, те понимают, что Сын человеческий – это просто человек, обычный человек. Но Христос говорит, что Он является этим законодателем, то есть Он Господин, Он основал, Он создал эту субботу. То есть Он претендует на титул, как Божьего посланника, Ему принадлежит власть прощать грехи, и Ему принадлежит власть разрешать, что такое суббота. Вначале пока мы видим Христа как, просто как Мессию, как посланника, как Учителя. Это уже дальше, в конце Евангелия, мы видим, что Христос не просто таков, но это Бог во плоти. Но вот это такое парадоксальное понимание, которое непонятно было фарисеям и ученикам, раскроется уже к Голгофе. И вот опять же мы возвращаемся к Давиду. Когда Давид приходит к священнику для того, чтобы что взять поесть, интересно, Христос сравнивает себя вот как бы с Давидом. Кто такой был Давид? Он же не просто главная мысль состоит, что он проголодался. Но кем являлся Давидом? Давид – царь. И вот действительно мы видим, что он сын Давидов, он царь. А царь не спрашивает, что ему делать. Вот он пришел и говорит, помоги, священник, я царь, нужна пища. И вот Мессия наделен особыми полномочиями. И вот наступление Великой Субботы, покоя приближается. И Христос говорит, придите ко мне, вот этот покой я вам дарую, я вам помогу, я успокою от вас. И вот почему-то автор послания к евреям снова вспоминает субботство, что нам надлежит субботство. Опять же, мы видим, что состояние покоя, когда Сын человеческий открывает новую эру отношения с Богом в свете всего того, что происходило, полностью меняет мышление первых учеников. Так почему мы собираемся не в субботу, а в воскресенье? Изучая книги Ветхого Завета, мы видим, что суббота – это было знамением между Богом и израильским народом. Когда они выходили из Египта, Бог так сказал. Когда была манна небесная, Бог провозгласил, что нужно и обрезание, и суббота. Нужен храм, а вы мой народ. Но вот после света того, что пришел Христос, мы видим, что ранее церковь переосмысливает отношение к субботе. А Христос не отменял субботу, как мы читали. Но первые ученики встречаются в первый день недели, в воскресенье, для хлебопреломления, для того, чтобы поклоняться Христу, поклоняться Богу, провозглашать о этой голгофской жертве, потому что именно в воскресенье, в первый день недели, Христос воскрес. И вот эта призма, она смещается именно на Христа. Пусть суббота будет у еврейского народа до сегодняшнего дня. Но наша призма все на Христа, на воскресшего. И мы видим, что так было в деяниях апостолов, так было в посланиях. Почему? Потому что пришел царь, и он предлагает новое правило, новое понимание. И этот день должен быть для нас как радость, как отрада. когда мы оставляем свои обычные дела и посвящаем этот день Богу. Пусть Господь нам поможет понимать и осознавать то, что действительно Он пришел в этот мир, чтобы вот эту шелуху убрать и показать это истинное зерно Своего Слова для того, чтобы мы могли действительно следовать Ему. А главное, о чем мы уже говорили, Христос имеет право прощать грехи, чтобы вы знали, Он говорит. И также Он есть Господин и субботы. Пусть нашему Господу будет честь и слава. Почему? Потому что здесь больше тот, что есть храм. Он сын Давидов, Он сын Божий, Он царь. А царь не спрашивает, как ему поступать, как ему делать. Перед царем поклоняется, перед царем повинуется, его превозносит. Пусть ему будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся.